И держал, говорит, он копье, знал цену поднятого копья. Потому что в свое время ему было сказано: ты выбери подходящих, тех, которых, на кого можно надеяться, и ты будешь воевать. А я, говорит, зайду на гору, и я оттуда, говорит, буду смотреть за битвой. И когда руки Моисея ослабевали, то мужи Божьи поддерживали. А воевал там Иисус Навин. И когда пришел его черед, он взял копье и держал целый день. Сегодня мы будем говорить, знаете, стол у Бога сегодня разнообразный. Но мы о многих вопросах сегодня коснемся. Мы сегодня поговорим о вопросе «Вспомни, вспомни». Любим мы петь такой псалом: «Забудешь прошлое, войдешь в небесный край, то чудный рай». Апостол Павел говорит: «Забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к почести высшего звания». Но Петр пишет: «Тот забыл об очищении прежних грехов». И как это они так здорово уживаются с христианской святостью? «Пять мудрых, пять неразумных, не поймешь, где кто, пока мы спят, но придется вспомнить в момент, когда проснулись». И вспомнили, что с собой запаса масла не взяли. Знаете, кто-то сказал: я, говорит, решил посетить свою страну, потому что долгие годы не был там. Эта страна очень северная, европейская, вопрос не в этом. Я решил, говорит, зимой пройтись по реке. Лед, и вот я, говорит, иду, торосы такие, отдыхаю. И посмотрел на один, говорит, торос, такое скопление льда, напоминает престол. И вот я сел, говорит, с чувством достоинства на этот престол, ощутил, значит, вот, красота, отломал небрежно кусок льда и кинул. К моему, говорит, большому удивлению, лед, ударившись, кусок льда небольшой, ударившись об поверхность ледяную, пробил ее и упал вниз, внутрь. Я слышу, говорит, это. У меня, говорит, такое любопытство, что я, говорит, бегом туда и смотрю, дырочка пробитая. Я, говорит, припал туда взглядом своим. Ужас! Дело в том, что я, говорит, обнаружил, что пробитый лед был очень тонкий, а следующий лед на глубине 2-3 метров. Видимо, когда было очень холодно, замерзла верхняя часть реки, а потом река по уровню резко опустилась. И следующий лед на расстоянии, глубина рост человека. И куда, говорит, была я, моя царственность делась? Я понял, что сейчас, если я провалюсь туда, никто не достанет, никто не вытащит. Я, говорит, упал плашмя, как можно больше, чтобы площадь занять, чтобы не продавить. От царского достоинства я, говорит, метался, как пес. Вспомни. Вспомни. Печальная картина заключается в том, что вспоминаем мы при определенных обстоятельствах, иногда удачных, а иногда идущих против нас. Когда-то кто-то пиршествовал блистательно, одевался в порфиру весон. Каждый день обыкновенная завтрак, обед, ужин. Называется блистательно. Я думаю, можно представить, когда у него был, правда, пир. Правда? Правда. Я думаю, не на таких колесницах ездил он в те времена, на каких сегодня мы по Америке. Не в таких одеждах одевался он, каких мы сегодня одеваемся. Похоронили с достоинством. Да не важно, как тебя похоронили. Важно, как тебя там встретят. И похоронили его. Знаете, такое вот состояние. А Лазарь, который, говорит, мучился в струпьях там. Струпья – это серьезный вопрос. Друзей, по несчастью, нету. Прокаженных рядом с ним нету. Псы только лижут языками своими. Крошками бы хлеба напитать желудок свой голодный. Да, никто не дает. А его понесли. Вопрос не в этом. И вот, мучаясь там, он приходит в себя. Поздное прозрение. И обращается к Аврааму и говорит: «Отче Аврааме, да какой он тебе отче после твоей такой жизни?» И ему говорится: «Вспомни, ты свое получил при жизни, вспомни». Теперь он лихорадочно вспоминает: «У меня вон еще сколько братьев, я прекрасно понимаю, куда идут и почему идут». Вспомни. Мы сегодня будем говорить на очень неприятную тему «Вспомни». Но она очень приятная. Иисус сказал, знаете, в книге Откровения, сам он сказал, не апостолы: «К Кого люблю, тех обличаю, даже наказываю. Будь ревностен, покайся. И он там ангелам говорит: вспомни, вспомни, вспомни. Причина, в чем она заключается? Почему нужно вспоминать? Почему? Священное Писание, первое послание Тимофея, 5 глава, хотя бы 24, ну, наверное, 25 прочитаем. Время бежит у нас. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению. Послушайте, а если они не прямо ведут к осуждению? Мы сегодня слышали о больших грехах, о маленьких. Написано «равно». «Равно» – это тоже «самое». «Равно». Здесь говорится о вопросе: грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Что они сделают? Откроются. А что, они есть? Да. Опасность заключается в том, что зачастую мы не оцениваем вопрос, как мы рассчитались. Мы сегодня будем говорить о тонкости: мирись с соперником твоим, пока ты на пути. У тебя есть время. Мы сегодня будем говорить о вопросе, как ты взвешиваешь себя. Насколько? Послушайте, почему это нужно было, я не разбираю Ветхий Завет, не разбираю Новый, я разбираю взвешивание человека. Иисус приходит в дом и говорит, вернее, стоит, пока мизволит смоковница: Закхей, слезь, мне надо быть у тебя в доме твоем. И вот что-то там интересно происходит, написано, он встал. Встань, спящий, воскресни из мертвых. Он сказал: кого я обидел, воздам вчетверо. Странный человек. У него весы, и он взвешивает. За мои грехи и беззакония я должен вернуть. А вот он противник. А вот он противник. Я ложу на весы, а он не принимает один к одному. Я ложу уже два к одному, а он не принимает. Я уже ложу, ну, 2,5, не принимает. Я ему 3 ложу к одному, не принимает. Я ложу ему 3,99, он не принимает. Я ложу 4, и почувствовал Закхей, что принято. Я не проповедую, во сколько раз решать свои проблемы. Я не об этом. Я говорю о вопросе, он чувствовал, он взвешивал, он анализировал, он не ошибся. Как часто мы поверхностно себя взвешиваем, легкомысленно решаем свои вопросы, считаем, что нормально, и слава Богу, если успеваем вовремя вспомнить. Послушайте, я расскажу общий случай. Обобщая много событий вместе, когда-то с молодежью мы на конкорде об этом говорили. Как это так получается? Только не ищите, где это, сколько, кого, чего. Пускай это будет семья от 6 до 20 детей. Какая разница, сколько их? Хотя большая разница, я не об этом. И вы знаете, я проходил как-то неоднократно мимо таких вот вопросов переживаний, горя. Я знал причину. Но на тот день произошло странное действие. И Бог сказал: спроси, что это? Я смотрел на ребенка ему, ну, неважно сколько, 2-1,5 года, может быть, больше. Он капризничает, падает, начинает валяться. Матери очень неприятно, отцу неприятно, братьям, сестрам неприятно, друзьям неприятно, никому неприятно. Я не думаю, что Богу приятно. Никогда не приятно. Но там есть одна тонкость, которая приятная. Пожалуйста, слушайте правильно. Одна тонкость, которая весьма хороша здесь. Страшно, но я скажу эту правду. И я так стою и смотрю и говорю матери: скажи, а что это? Она говорит: брат Сережа, дело в том, что его отец, когда был маленький, он вообще падал и валялся в грязи. Я стою и смотрю и говорю: слушай, это наследственность. Послушай, ну мы, говорит, боремся против наследственности. Пожалуйста, не судите. Хорошо в этом случае то, что этот факт вскрыл что эта проблема не исчезла. Этот факт вскрыл, мы читаем, грехи некоторых людей явные и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Это сколько лет сейчас папе? 40? 50? 55? Почему ты передал эту наследственность? Потому что ты не до конца взвесил себя. Ты не получил полноты освобождения. Ты обманул сам себя. Твой соперник имеет против тебя. Ты легкомысленно взвесил. Ты не сделал даже 1:2. Не говоря 1:4. А теперь вся семья страдает. И в этой семье практически все, каждый в свою степень имеют это поражение. Но ведь они же члены церкви. Они же вступившие в завет с Богом. Послушайте, не судите. Я это рассказал не для того. Я рассказываю это по вопросам. Вспомни. Вспомни. Что мешает нам вспоминать и почему это происходит? Дело в том, что Евангелие Иоанна, 14 глава, 30 стих, Иисус очень глубокую такую фразу говорит, очень короткую. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. «Уже немного мне говорит с вами». Причина, ну, время заканчивается, его пребывание на земле. И он говорит, «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Это серьезно. Это великое благословение Божие. Поймите, что когда будет пришествие Христа за церковью и будет восхищение, вознесение, то могут подняться только... Кто? Кто может подняться? Однажды пришлось быть распорядителем на одном из пиров христианского бракосочетания. И Бог открыл болезненную тему, к чему мы привязаны. Отвяжите. Я говорю, Боже, на сочетании такие вещи по логике вещей не говорят. Я попадаю в очень неудачные обстоятельства, но ты хочешь, я иду. Вы знаете, я прихожу туда на распорядительство, внешний зал, после бракосочетания, и мне просто радостно становится. Я смотрю, стоят вазочки цветов, там пару цветочков, ну, на столах, как это обычно делается, украшения для свидетелей этого брачного торжества. И к каждому привязано по шарику там или по два. Я подошел и говорю, вот оно. Ты знал, что эту тему нужно передавать. Ты побудил молодежь, чтобы у каждого перед глазами было напоминание чистого смысла. Знаете, берут так этого шарика, они так парят. Знаете, как они парят? Так прижимаю. Я говорю, как он парит? Отпускаю, он полетел. Там раз, подергался и остановился. Послушайте, зачастую в жизни человека бывает не одна связка, а сотни, тысячи. Пускай хоть 2-3, неважно, но удерживающие, не дающие воспарить. Но дьявол хитро поступает. Он отпускает побольше, как рыбак рыбу, которая взяла крючок с приманкой. И когда он ее к берегу подкручивает, она начинает метаться. Что он делает? Он ее отпускает. Она плывет и в стае рыб говорит, я свободна, я в свободе. Он говорит, плыви, плыви подальше от берега. А через время опять к берегу ее ближе. Ближе, ближе, она начинает опять метаться. Мы не о рыбной ловле говорим, но Иисус сказал Петру, я сделаю тебя ловцом человеков, запомни. И Павел пишет, о противниках, которые стали на сторону дьявола, молиться и наставлять так, чтобы они освободились из сети дьявола, который уловил их куда? В свою волю. И вот эти шарики зачастую, знаете, вот так одну связку оборвал, вторую, третью, блин, он поднимается, поднимается, поднимается. А дальше раз и подняться не может. Вспомни. А здесь он говорит, ибо идет князь, мира сего и во мне не имеет ничего. Я рассказываю другой случай. Он старенький, брат, у него жена, дети. Он уже внуков, может, правнуков имеет. Он вступил когда-то в завет с Богом. Он принял дар Святого Духа. Это был благословенный проповедник, которому нечто не мешало. Нечто в нем рядом с ним, странно, ему не мешало. Ему надо умирать, он никак умереть не может. Братья обеспокоены в церкви, приходят к нему. Может, тебя что-то удерживает? Да, впрочем, ничего не удерживает. Но жизнь моя открыта пред вами. А Бог открывает. Вспомни. И он вспомнил. Вспомнил детство. Возраст 6 лет, 8 лет, может быть, 10. Ну, такой возраст озорной. Деревню вспомнил. Вспомнил, как они бегали. Что тогда в те времена могли играть? Чем? Это старая история. Он уже скончался. Я уверен, что мы его увидим в вечности. Сколько ему подобных таких здесь сидящих? И он вспомнил ихнюю детскую шалость. Простая вещь. Обыкновенное озорство. Но противника не обманешь. Мы сегодня будем говорить об этих тонкостях. И они на пересечении деревенских дорог, там стоял столб и таблички. Написано, Ивановка туда, Степановка туда, Петровка туда. Давай шутки ради, делать-то нечего. Что сделаем? Этого столба перекрутим, чтобы идущий в Ивановку попал в Степановку и наоборот в Петровку. Ну, перекрутили. Мы часто взрослые на это смотрим. Подумаешь, это мелочи жизни. Да что вы цепляетесь к ним? Священное Писание говорит, да не мы цепляемся, а справедливую претензию имеет дьявол. Вот она причина. Сколько заслуженных проклятий было в адрес того, кто поставил этого столба. Представляете, люди на телегах на базар едут и приезжают вместо Степановки в Петровку или наоборот, или кому-то в гости. Да чтоб тебя, да чтоб тебе, да чтобы вам всем вместе взятым, которые этого столба крутанули, да или нет? Странно, но эта история... Незаслуженное проклятие не сбудется, а заслуженное что сделает? А почему оно ему не мешало вступить в завет с Богом? Как это понимать? Почему вот это его состояние не мешало ему принять Святого Духа? Почему он не чувствовал себя связанным и считал всю жизнь, что он свободен? У дьявола одна хитрость – дать по памяти так, чтобы забыл. Послушайте, я рассказываю один из фактов, так случилось, кто-то где-то решили посетить свою тещу, вместе со своей женой пришли, а там обыкновенная беседа, двое-трое, и те говорят о славе Божьей, о Божьем присутствии, о благословении, не касаясь грехов ни одного. Я, говорит, и попал в такой поток светового луча, не то что физически, вся моя жизнь просветилась. Говорят, когда человеку остается одна секунда перед смертью, перед ним вся жизнь проходит. Мне однажды пришлось под большим напряжением в той стране работать. Я сел на корточки, думаю, если сейчас рванет, то отсюда не выйдешь. Жизнь, правда, проскочила? Проскочила. И вот тот брат говорит, они говорили о славе Божьей, и я увидел себя. 12-листовой тетради мне было бы мало, чтобы исписать все, что я себя увидел. В чем мне нужно покаяться? В чем дьявол имеет часть? Из-за чего в вечность не приду? Бог хочет принять, но не сможет. Развяжи, вспомни. Но это уже было поздно. Надо было торопиться домой. Рано утром вставать. Работа. Я сделаю завтра. Утром уставший не успел. Ладно, я сделаю на обед, на перерыв. Там работа, там не смог. Ну ладно, вечером не получилось. Слушай, уже не 12 листов надо, уже и 6 хватит. А куда 6 делись? И покаяться не успел. Они выветрились или спрятались. Следующий день. И еще потерял столько же листов. А когда, говорит, появилась свободная минута, чтобы записать, взял бумагу, ручку. 6 строчек всего написал. Впрочем-то и каяться больше не в чем. Куда остальное делось? Если кровь Христа смыла, то она смывает только при условии глубокого покаяния и отречения. Если нет, то дьявол бьет по памяти, и мы теряем зачастую эти вопросы. Как часто, развязывая взаимоотношения друг с другом, недоразвязав, мы говорим, забудем. Что? А если рванет однажды? Рванет. Вспомни. Вспомни. Дело в том, что Иисус, когда пришел в свою синагогу, Луки 4 глава, с 14 мы будем сокращать. Луки 4 глава, с 14 стиха. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Я думаю, можно себе представить эту картину и прочувствовать ее. Мы немножко еще дальше будем читать. Дело в том, что он сказал: «Я от Отца получил заповедь, что говорить и что передать». Поймите, он имел конкретное ведение. Он знал, что он будет говорить. Бог ему открыл реакцию, которая произойдет. И эта реакция будет свидетельством против них. Это печальная картина. Ему... 17 стих, подали книгу пророка Исаии, он раскрыл книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Послушайте, он сказал, что он послан Отцом для того, чтобы попавший в тюрьму, ты, говорит, оттуда вы не выйдешь. Я прочитаю еще одно место Писания, и мы возвращаемся сюда. Матфея, 5 глава. Смотрите, что здесь написано. 25-26. Матфея 5, 25-26. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». А он говорит: «Дух Господа Бога на мне, Он меня послал проповедовать, чтобы ты вышел с темницы, но ты не выйдешь, пока мест не отдашь до последнего кадранта, пока мест ты не скажешь, что в этом состоянии ты находишься по причине твоих грехов». Зачастую мы обманываем себя. Зачастую мы выбираем лестное для себя. Послушайте, и когда он дальше говорил... 20 стих, закрыв книгу, отдав служителю, сел, глаза всех в синагоге были устремлены на него. Луки 4:20. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, сочиненное вами, и все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили: не Иосифов ли это сын?» Они чувствовали прикосновение благодати, это была действительная правда, но он сейчас пойдет глубже. Вас, говорит, зачастую устраивает вот такая река благодати, неглубокая. Вас устраивает вот такое Божье движение, не глубже. Господи, коснись нас так глубоко, чтобы из нас вышла подлинная реакция. Подлинная реакция. Послушайте, ему говорят, 23 стих он говорит, он сказал им: «Конечно, вы скажете мне при слове врач, исцели самого себя. Сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам». И говорит: «Вспоминайте. Много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года 6 месяцев, так что сделался великий большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую». Дальше. «Вспоминайте. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина». Мы сегодня слышали об этом. Услышавшие это все в синагоге, исполнились ярости. Почему? Мы сегодня будем говорить: вспомните. Вспомните. Посмотрите, что происходит. Куда он их повел? Он сказал: «А теперь мы должны, чтобы решился ваш вопрос, отправиться туда и вспомнить, что было со вдовой в Сарепте Сидонской». Сегодня это прообраз для каждого из нас. Здесь мы уподобляемся часто ей. Написано 3 книга Царств, 17 глава, с 8 стиха выборочно. «И было к нему слово Господне к Илье: встань, и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он, пошел, и увидел женщину, собирающая дрова. Она говорит: дай мне испить, и дай мне, говорит, лепешку покушать». Она говорит: не хватает. У нас, вот сейчас мы, говорит, съедим, на меня, говорит, и на моего сына разделим, и говорит, на этом все. И тут Слово Божие. Здесь я попрошу нашего большого внимания. Посмотрите, что. 13 стих, 3 Царств, 17 главы. «И сказал ей Илья, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев». Мука в катке не истощится, масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. А знаете, кто какой дождь здесь понимает? Какой дождь мы ждем? Какой дождь мы хотим? Какой дождь? Дальше. «И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она, значит, сыном, и он, значит, Илья, и дом ее, родство, несколько времени. Мука в катке не истощалась, масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илью». Скажите, а как она себе думала? Это же такой авторитет, такая милость, такое благословение. Человек, Божий помазанник, пришел в твой дом, и это ощутимо, правда? И дальше что? И ты сразу попала в свет Божьего лица. Ты сразу увидала свое состояние. Для того, чтобы размягчить твое сердце, придется долго тебя кормить. Определенное время этой мукой и этим маслом, чтобы тебя подвести к подлинной причине. Не столько Бог заботится о том, чтобы прокормить тебя, сколько решает вопрос твоей будущности, которая скроется буквально через время. Мы часто получаем величайшие милости от Бога и благословения, не задумываемся о том, что нам необходимо вспомнить тот закопанный, замаскированный грех, который не даст увидеть вечности. Слушайте, что здесь написано. 16 стих и ниже. «Мука в катке не истощалась, масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илью. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильная, что не осталось в нем дыхания, и сказала она Илье». Смотрите, что? «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Послушай, женщина, почему только теперь ты говоришь об этих вопросах? Что, у тебя осталось много грехов, которые ты не развязала, ты убаюкивала себя, ты решила, что они исчезли? Грехи временем не смываются. Грехи только смываются кровью Христа. Но кровь Христа может действовать только тогда, когда у тебя действительное подлинное покаяние, так, что дьявол не скажет: ты его прощаешь, а я в нем часть имею. Ты хочешь сказать, что он решил все свое? Ну послушай, а вот здесь вот часть, а вот здесь вот тоже. Как? Дело в том, что насколько мы каемся, настолько получаем прощение. Насколько мы открываемся пред Богом, настолько просвещает Бог нашу внутренность. Смотрите, что написано Иеремии, 7 глава, 5 стих. «Но если совсем исправите пути ваши», а что, мы не совсем исправляем, «и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его». Я хотел бы нас призвать к молитве. О чем? Верно производить суд между тобою и твоим соперником дьяволом. Чтобы весы, на которых ты взвешиваешь, сегодня читалось Михея, мы вспомним 6 глава 11 стих. «Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме?» Я еще раз читаю. «Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме?» Кого ты обманываешь? Сам себя. Недовзвесив, сколько в тебе имеет части дьявол. Боже, помоги нам увидеть себя глубоко-глубоко и принести плод достойный покаяния настолько, чтобы над нами исполнилось благословение. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А не так, что он подойдет и скажет: подожди, подожди, я вспомню тебе, а помнишь? Подожди, подожди, я тебе сейчас еще вспомню, а помнишь? Подожди, я тебе еще вспомню. Чтобы над нами исполнилось это благословение, забудешь прошлое забудешь прошлое, войдешь в небесный край, то чудный рай. Молимся.